Восьмая лекция говорит о структуре животной души и о том, как отличить божественные действия и предметы от небожественных.
Предыдущие главы говорили о божественной душе. Нефеша элокит. В первой главе мы с вами узнали о том, что есть две души, божественная и животная. Мы с вами говорили о разнице между ними. В этой главе Альтер Ребе начинает впервые подробно говорить о животной душе. В книге Экклезиаста Кохелет написана следующая фраза: «В день благой радуйся, а в день несчастья узри. Одно против другого сделал Бог, как говорят, для того, чтобы человек ничего не мог постичь после него». В книгах Каббалы используется цитата из этой фразы: «Одно против другого сделал Всевышний», означая, что в этом мире все, что есть в мире божественности, зеркалом отражается в мире материальном, в мире отсутствия божественности. Все, что есть в этом мире негативное, также отражается в мире позитивном. «Зе луумат зе аса элоким». И поэтому так же, как у нас есть устройство из 10 сферот в божественной душе, животная душа также устроена из тех же 10 сферот. И точно так же, как есть 3 левушим, 3 одеяния божественной души, также есть те же 3 одеяния животной души. Я хочу здесь обратить ваше внимание на то, что Альтер-Ребе начинает рассказывать нам о душах, говоря о божественной душе в первую очередь. Только сейчас, в 5 главе, мы впервые начинаем подробно говорить о животной душе. Однако, животная душа Альтер-Ребе в книге Тани называется первой, а божественная второй. Потому что на самом деле природная душа человека – это его животная душа. Ребенок рождается уже с полностью развитой животной душой, и он хочет все, что его животная душа хочет. Его желания и его мысли порождаются его животной душой. В то время как божественная душа входит в человека постепенно, начиная с дня рождения, и это развитие и поселение божественной души в человеке заканчивается для мальчиков в 13 лет, для девочек в 12, и поэтому мы празднуем бар-мицву и бат-мицву. Отмечание бар-мицвы и бат-мицвы есть празднование того, что теперь у ребенка есть полная божественная душа. Поэтому, когда мы говорим о сферот, хохма бина и дат, разум, или хесед гвура тиферет, нецех ход йесод, эмоции, этот разум и эти эмоции животной души, природной для человека. Этот разум, эти эмоции божественной души, неприродные, они должны быть развиты. Поэтому эмоции животной души не полностью зависят от разума человека. Эмоции божественной души полностью зависят от разума человека. Потому что для того, чтобы у тебя появились эмоции божественной души, нужно думать о Всевышнем, нужно думать о божественности, что в тебе пробудет определенные эмоции. Не зная о Боге, не зная о божественности, не изучая Тору, не молясь, у человека эмоции божественной души никогда не появятся. Если Маугли вырос в лесу, пусть он будет с громадной божественной душой, но она не сможет проявиться, потому что его никто не научил, как ее проявлять. Поэтому эмоции божественной души полностью зависят от разума. И их существование, и их степень их развития зависит от божественной души. Эмоции животной души, их степень развития зависит от разума, потому что человек думает о том, что он хочет. Маленький ребенок хочет маленькие вещи. Большой ребенок хочет большие вещи. Difference between men and boys is only in price of their toys. Маленькие дети хотят маленькие машинки, большие дети хотят большие машины. Правильно? Поэтому степень развития эмоций зависит от разума. Но существование этих эмоций от разума не зависит. Человек с ними рождается. В отношении божественной души и степень развития, и само существование этих эмоций зависит от разума. Люди не рождаются с желанием одевать тфилин. Потому что если ребенка не научили одевать тфилин, он об этом не будет знать.
А не одинаковые эмоции божественной и животной души, или это совершенно разные эмоции?
Что вы имеете в виду одинаковые или разные?
Ну, у животной души эмоции есть тоже.
Да. У животной души...
У божественной души есть эмоции.
Да. Есть,
одни и те же
есть любовь. Да, есть одна и та же любовь.
Одни и те же. То есть нет разности.
Нет. Именно поэтому. Зе лу мадзе са элаким. Они совершенно одинаковые. В эту сторону или в ту сторону. Божественная душа проявляется через любовь. И животная душа проявляется через любовь. Божественная душа проявляется через ненависть. И животная душа проявляется через ненависть. И точно так же относится к левушим одеяниям души. Так же, как животная душа может одеваться в мысли, речь и действия, так же и божественная душа может одеваться в мысли, речь и действия. На прошлых занятиях мы с вами говорили о том, как божественная душа одевается в мысли, речь и действия, проявляя себя. Иными словами, мысли – это божественные мысли. Мысли о Всевышнем. Речь – это божественная речь, это слова Торы, слова молитв. И действия – это божественные действия выполнения заповедей. Это мысли, речи, действия, в которых одевается божественная душа, тем самым может себя проявлять. Мысли, речи, действия животной души – те же самые мысли. Другие мысли, но они в голове в плане того, как они появляются, те же самые мысли. Но это уже мысли не о Боге, это мысли о животных нуждах человека. Поесть, поспать, покушать и погулять.
То есть можем сказать, что все эмоции и все мысли божественной души направлены только на Бога.
Да, 100%.
На все остальное.
Совершенно 100%. 100%. И вот теперь пришел очень важный момент, когда каждый человек задаст вопросом, что такое божественные мысли? Как мы можем определить божественные мысли, божественные слова и божественные действия? Что делает действие божественным? Что делает слово божественным? Если я, например, цитирую Тору, не зная, что это фраза из Торы, я где-то услышал, мне кто-то сказал, мне понравилась мысль, я ее цитирую. Это божественные слова или нет? Я даже не знаю, я сам могу быть атеистом и вообще не верить в Бога, и не знать, откуда это, просто мне понравилась мысль. Если я делаю что-то хорошее, не думая, что это что-то божественное, я просто хочу быть хорошим человеком и делаю это, называя себя атеистом и утверждая, что я в Бога не верю. Это является божественным действием или нет? Талмуд задает следующий вопрос. Человек уронил из кармана монету, и нищий, который искал деньги, чтобы пропитать себя, чтобы поесть что-то, нашел ее. Человек выполнил мицву или нет, когда он потерял эту монету? Он ее случайно потерял. Так вот, сейчас мы с вами должны будем определить, что такое божественность. Что такое божественное действие, божественный объект. Ведь на самом деле, все, что в этом мире, создано Богом. Все создано Богом. Иудаизм верит, что в этом мире, кроме Бога, силы другой нету. Поэтому все, что у нас есть, все от Бога. Если все от Бога, все имеет свой смысл. Бог случайно ничего не делал. Значит, каждый объект, который создан, является частью плана Всевышнего. А иначе этого объекта бы не было. Как вы все хорошо знаете, что если в первом акте на сцене висит ружье, то во втором оно должно выстрелить. Так что все, что создано, создано для какой-то цели. Значит, получается, что все божественно. И все есть Бог. Это то, что Спиноза утверждал. Что все в этом мире божественно. Он утверждал, что самые противоположные, диаметрально противоположные в этом мире вещи от божественности тоже божественны. Это тоже часть Бога. Также Тора верит в то, что «Эйн ра йовед белимала», что свыше никогда к нам не приходит зло. Все, что к нам приходит свыше, это все является добром. Но все, что у нас есть, это все, что нам дано свыше. Получается, что в этом мире все божественно, все является добром. Откуда же зло? Откуда же вообще вещи, которые не божественны? То, что каждый объект в этом мире создан Богом, это та. Это правда. То, что каждый объект является частью плана Всевышнего, это тоже правда. То, что каждый объект является в конечном итоге добром, которое Всевышний нам дает, тоже правда. Однако, вопрос заключается в том, насколько очевидно то, что этот объект является божественным, насколько очевидно, что этот объект является частью плана Всевышнего, насколько очевидно то, для чего Бог его создал. Иными словами, в этом мире есть вещи, которые мы делаем ради этих вещей самих по себе. Есть вещи, которые мы делаем не потому, что эти вещи нам нужны, а потому, что нам нужно что-то другое, к чему это приведет. Когда мы идем на работу, большинство людей идет на работу, чтобы получить деньги после этого. Есть очень много людей, которые искренне ненавидят свою работу. Есть люди, которые ее терпят. Очень маленькое количество людей обожают, любят свою работу, не могут без нее жить. Если вы такой человек, дай Бог вам здоровья, но вы в меньшинстве. Подавляющее число людей либо свою работу терпят, либо ее не терпят. Работа, заработки – это то, что существует для того, чтобы мы достигли чего-то другого. Когда мы идем на пляж, или когда мы едем куда-то отдыхать, мы это делаем ради самой той вещи, которую мы хотим, которую мы сейчас делаем. Всевышний также создал определенные вещи ради их самих, определенные вещи ради того, чтобы достичь чего-то через эти вещи. Например, очень часто для того, чтобы оценить что-то позитивное, нам нужно до этого пройти через что-то негативное, просто для того, чтобы иметь сравнение. Как старая вам хорошо известная байка о том, как к раввину пришел человек, жалуясь, что у него в доме тесно. И раввин ему советовал: возьми к себе овцу, и корову, и собаку, и курей, и все что угодно, а потом их выпусти из своего дома через месяц. Есть вещи, которые Всевышний в этом мире створил ради них самих. Есть вещи, которые Всевышний сотворил в этом мире ради чего-то другого. Те вещи, которые Всевышний сотворил ради их самих, называются божественными. Те вещи, которые Всевышний сотворил ради чего-то другого, имеют другое название в Торе. В книгах Каббалы и мистицизма есть термин «ситра ахара». Это арамейские слова, в дословном переводе означающие «другая сторона» или «обратная» или «задняя сторона». Ситра ахара – это другая сторона. У каждого предмета, у часов, у портрета, у этого экрана, есть задняя сторона. Экран создан для того, чтобы мы видели и использовали переднюю сторону. Задняя сторона необходима для чего-то. Для существования передней стороны необходимо иметь заднюю тоже. Но задняя сторона нам не нужна. Нам нужна передняя.
Какие могут быть примеры вещей, созданные для самих себя?
Примеры вещей, которые созданы для самих себя?
Ну, божественные.
Примеры. Всевышний создал свиток Торы, чтобы мы его читали в синагоге во время службы. Всевышний создал книгу Торы, чтобы мы ее изучали. Всевышний создал молитвенник, чтобы мы его читали. Это вещи, которые созданы сами для себя. Всевышний создал мезузу, чтобы мы ее повесили на дверь. Всевышний создал кипу, чтобы мы ее одели. Всевышний создал этот стол для чего? Стол не был создан для самого себя. Этот стол мог бы быть использован для того, чтобы на нем рубить мясо, для того, чтобы его использовать, чтобы обдумывать различные некошерные планы. Он мог быть создан для того, чтобы на нем люди бы читали «Дер Капитал», а то и похуже. То есть, поэтому стол сам по себе не является созданным для себя. Но стол – это ситра ахара. Стол был создан не для самого себя, но мы его используем для чего-то. Я должен подчеркнуть, что мы с вами здесь не говорим о вещах, которые напрямую запрещены. Мы с вами не говорим о куске свинины. Мы с вами не говорим о крабах или черной икре. Потому что эти вещи не являются сетра ахара. Вещи, которые полностью запрещены, о них мы будем говорить позже. Они, то, что называется гимел клипот хатме от ле гамре, они происходят из нечистоты, которая полностью запрещена нам. Стол мы можем использовать для божественности. Кусок свинины уже никак. Поэтому сетра ахара относится только к вещам, которые не являются полностью запрещенными. Это вещи, которые могут быть использованы для того, для чего мы их решим использовать. Так же, как мы говорим о предметах, стол или молитвенник, мы также можем говорить о наших действиях. Есть действия, которые напрямую, прямо запрещены. О них мы сейчас не говорим. Есть вещи, которые являются явным проявлением божественности. Когда я одеваю тфилин, или я зажигаю субботние свечи, когда я кушаю мацу в Пейсах, или когда я пощусь в Йом-Кипр, эти действия являются явным проявлением божественности. Здесь ошибиться нельзя. Но есть громадное количество действий, так же, как и слов и мыслей, которые могут быть использованы для того, а могут быть использованы для другого. Они могут быть использованы для божественности, могут быть использованы для чего-то запрещенного. И это касается большинства вещей, которые мы делаем в течение нашего дня. Есть заниматься спортом, зарабатывать деньги, смотреть новости и так далее.
Это дает нам выбор. Это наш выбор, то, что жизнь. Делать со всеми вещами вокруг, кроме божественного. Или хорошее, или плохое.
У человека есть полный выбор действий. У человека есть полная свобода выбора. Кто-то из известных философов сказал, мы вынуждены верить в свободу выбора. У нас просто нет выбора. У нас есть свобода выбора делать что-то запрещенное или делать что-то разрешенное. Мы можем делать какой-то грех или одеть в то же самое время тфилин. То есть у нас свобода выбора все время есть. Но у нас есть свобода выбора, что делать постоянно. Вы совершенно правы, у нас также есть свобода выбора в том, для чего делать то, что мы делаем, если мы делаем вещи, которые не запрещены? И здесь стоит вопрос, для чего мы их делаем? Являются ли эти вещи самоцелью? Или они являются шагом для чего-то другого, что является божественным? Даже когда Всевышний сотворил мир, мы верим, что Он все сотворил для чего-то божественного. Нам казалось бы, что Всевышний сотворил это дерево просто, чтобы оно стояло. Почему? Стояло! Никому не мешает, пусть стоит. Всевышний сотворил этот камень, чтобы он лежал. Почему? Как говорил мой учитель в Ешиве, ты жив, потому что ты жив, и ты жив просто потому, что тебя еще не сбила машина. Иными словами, почему я живу? Ну вот так случилось, я живу, еще не сбила машина, значит живу, еще не умер, значит жив. Ты жив просто потому, что так случилось, что ты случайно оказался жив, поэтому ты жив, и у тебя есть цель жизни. Этот камень здесь лежит просто потому, что его сюда положили. Или у него есть цель, почему он здесь лежит. Это дерево стоит просто потому, что оно стоит. И у него есть цель, почему оно создано. Так так же, как Всевышний, мы верим, что все, что Всевышний создал, он создал для чего-то святого. Только есть вещи, которые он создал напрямую для святости. А есть вещи, которые он создал для того, чтобы они были косвенно использованы для святости. Иными словами, они только... means to an end, они только промежуточное действие для достижения чего-то. Также вещи вокруг меня, в своем мире, я могу использовать сами для себя. Те люди, которые верят, что дерево стоит после того, чтобы оно стояло, и у него никакой больше цели, никакого больше смысла нету. Они также кушают для того, чтобы кушать. И смотрят новости, чтобы знать о новостях. И занимаются спортом, чтобы заниматься спортом. Но если человек делает те же самые действия, так же, как он верит, что это дерево имеет божественный смысл, какой? Я его должен найти. Если я нахожусь рядом с этим деревом, может быть, я тот, кто должен открыть этот божественный смысл. Я должен его искать. Я сейчас буду кушать, Я могу кушать для того, чтобы кушать. Я могу кушать для того, чтобы использовать эти силы, которые я приобрету при помощи этой еды для чего-то божественного. Я хожу на работу только для того, чтобы зарабатывать деньги. А для чего я зарабатываю деньги? Чтобы иметь деньги. Или, может быть, есть более глубокий смысл, почему я хожу на работу. Во-первых, может быть, из моих денег, которые я заработаю, я могу сделать что-то святое. Я могу использовать на что-то святое. Это еще не все. Может быть, я хожу на работу именно в это место, именно сюда, именно в этот офис, для того, чтобы как-то позитивно повлиять на людей вокруг меня. Может быть, я хожу на работу в это место именно потому, что, знаете что, в этом офисе никто никогда еще благословения на еду не произносил. Может быть, Всевышний меня послал сюда, чтобы я произнес благословение на еду в этом офисе. Может быть, у меня офис именно в этом месте, потому что мне нужно в процессе своей работы встретиться с кем-то, кому я помогу в еврействе. Может быть, кто-то, увидя меня с чем-то еврейским на этом месте работы, задумается о своем еврействе. Иными словами, я верю, что моя работа божественностью она не является. Самой по себе божественностью. Это сетра ахара. Это вторая, это задняя сторона. Но вопрос того, задняя сторона чего она? Она может быть задней стороной чего-то позитивного. Она может быть использована для добра. Всевышний, так же как человек, который занимается чем-то, что на самом деле не хочет. Как он делает? Он делает нехотя, для галочки. То, что называется задней левой. Правильно? Мне нужно. Почему? Сказали, что нужно, я сделаю. То, что человек любит, он это делает всем желанием, всеми своими силами. То, что человек не любит, он делает для галочки. Когда вам нужно дать подарок кому-то, кого вы очень любите, вы даете ему подарок, еще смотрите ему в глаза, потому что вы хотите, чтобы он увидел ваш взгляд, и вы хотите посмотреть на его реакцию правильно. Если же человек, которого вы очень любите, стоит рядом с вами, и вам нужно ему что-то передать, попросили, как вы ему дадите? На. Даже не оглядываясь в его сторону, правильно? А если оглянетесь, только из вежливости. Почему? Потому что вы ему дать то, что вы ему даете, не хотите. Вас тот, кого вы уважаете и любите, попросил что-то передать. Вы это делаете не для этого человека, вы это делаете для того, кто вас попросил передать. Когда вы даете подарок кому-то, кого вы любите и уважаете, вы даете ему подарок для него. Если вы же даете человеку, которого вы не любите, подарок, вы даете этот подарок не ради него самого, вы даете этот подарок ради того, кто попросил вас это передать. Сказано, что так же и Всевышний, который оживляет все и всех в этом мире, так же и Всевышний оживляет нас. Иногда Всевышний оживляет нас, мы получаем жизненность от Всевышнего, Всевышний дает нам эту жизненность обоими руками, смотря нам в глаза, грубо говоря. Он хочет дать нам эту жизненность. Когда мы занимаемся тем, что Всевышний хочет, что мы делали, что является божественностью, Всевышний дает нам жизненность в эти моменты, мы живем жизненными силами, которые даны нам, Всевышним, напрямую. Когда мы занимаемся вещами, которые не божественны, Всевышний дает нам жизненность точно так же. Он дает нам точно такую же жизненность. Но как он нам ее дает? Он нам ее дает, не оглядываясь. Почему? Потому что то, что мы делаем в этот момент, является не тем, ради чего он нас создал, и не тем, ради чего он создал этот мир. То, чем мы занимаемся в этот момент, Всевышний создал это действие или этот объект ради чего-то другого. Сетра ахара. Это и есть каббалистическое значение сетра ахара. Всевышний дает жизненность этому объекту или этому действию через сетра ахара, через обратную сторону, даже не оборачиваясь. Когда вы даете подарок человеку, которого вы любите, вы ему дадите лично в руки с улыбкой. Если вы посылаете тот же подарок по почте, будете ли вы так же улыбаться почтальону, который принимает этот подарок почтовому офису? Нет, вы не будете улыбаться почтальону. Почему? Вы делаете то же самое действие, вы даете тот же самый подарок человеку, которого вы любите, или почтальону. Человеку вы любите, вы ему даете, ему ради него, почтальону вы даете, без той же улыбки. Больше того, вы почтальона, вы оставите их, что кричите, на, забери там. Правильно? Человек, которому вы присылаете подарок, вы бы так не говорили, на, забери там. Вы бы ему в руки дали, еще обняли при этом. Я не думаю, что вы будете обнимать почтальона, который принимает у вас эту посылку. Точно так же и Всевышний. Иногда он нам дает нас жизненность. Он нам дает жизненность с улыбкой. А иногда он дает ту же самую жизненность. Посылка та же самая. Но он говорит, на, забери ее там. И в каждом объекте, в каждом действии есть божественность. В каждом моменте сетра ахара есть божественность. Вопрос в том, сможем ли мы ее оттуда извлечь или нет. Если мы ее оттуда извлекаем, то она извлечена оттуда, эта божественность. Если нет, то эта божественность в этом объекте остается в изгнании. Что означает изгнание? Что такое изгнание? Человек живет не там, где он хочет, и не может себя проявить. Для чего декабристов послали в ссылку, в изгнание? Ты был аристократом, ты был писателем, ты был философом, ты был ученым. Сиди в ссылке, черти где, в тьме таракани, и ты там не можешь ни заниматься своей наукой, ни своей поэзией, ты не можешь себя проявить. В этом заключается идея ссылки и изгнания. Божественность находится в каждом объекте, но если мы ее там не извлекаем, она находится там в изгнании. Наша божественная душа в нас все время есть, но если мы ее не проявляем, в этот конкретный момент она находится в изгнании. Она у нас есть, но находится в изгнании, потому что она не проявлена. Животная душа сама по себе божественности не имеет. Сетра Ахара сама по себе, божественности в ней нету. Вопрос в том, что мы в нее привнесем. Следующий урок более подробно будет говорить на эту тему.
Вопрос камня, который лежит. Я возьму этот камень, который просто лежит,
да,
на кладбище, и положу его на могилу.
Да, тогда вы проявите божественность в этом камне, совершенно верно. Обыкновенный камушек может иметь божественность в себе, а просто найду ли я ее там. Я вам расскажу одну историю из Талмуда, которая была на наших GLI-классах много-много серий назад, много семестров назад, которая подчеркивает с практической точки зрения одну из сторон этой идеи. Сказано, что мудрец, раввин, шел по улице и увидел очень уродливого человека. Подошел к этому человеку и спросил, почему ты такой уродливый? Тот ему ответил, ты же раввин, жалуйся не мне, жалуйся тому, кто меня создал. Раввин сказал, ты прав. Совершенно непонятная история. Почему раввин подходит к человеку, который уродливый, уже страдает от своего уродства, и спрашивает его, почему такой уродливый? Как вообще такой поступок можно понять? Талмуд поясняет, что когда мы говорим об уродстве человека, в данном случае, это было не только физическое уродство, это было духовное уродство. Это было духовное уродство человека. В чем заключается духовное уродство человека? Он не признавал вообще роли Всевышнего в своей жизни. Это был человек, который был так далек от божественности, от духовности, он был материалистом, как его сегодня мы называли. Он никак не признавал Всевышнего. К нему подошел раввин и спросил, почему такой уродливый. Как ни странно, в Талмуде говорится, что у него было физическое уродство, но это физическое уродство происходило из его духовного уродства. К нему подошел раввин и спросил, почему такой уродливый. Этот человек долго думал над ответом, он действительно не мог найти ответ. Так он тогда сказал, Всевышний меня таким сделал, жалуйся ему. Раввин ему ответил, окей, я готов жаловаться Всевышнему. Ты пеняешь свое уродство, как материальное, так и духовное, на Всевышнего. Но готов ли ты признать роль Всевышнего во всем остальном, что происходит в твоей жизни? Талмуд говорит, что этот вопрос раввина, этот вопрос мудреца требовался этому человеку для того, чтобы впервые в своей жизни задуматься о Всевышнем. Что и произошло, и сказано, что своим вопросом раввин наставил этого человека на то, чтобы вообще изменить всю свою жизнь. Мы здесь видим о том, что был человек, который жил своей жизнью. У него была концепция Всевышнего в своей голове, иначе бы он не сказал, ему меня Всевышний таким создал, правильно? Он ему дал такой ответ, потому что у него эта идея была в голове, но он в жизни до этого не задумывался. У него была божественность, которая не была раскрыта. Ее нужно было раскрыть. Как ее нужно было раскрыть? Правильно, божественность была в изгнании. Ее нужно было раскрыть через что? Через вопрос, который совершенно не имел отношения ни к чему божественному, ни к чему духовному, у его физической уродливости. Вопрос, который, кстати, очень неприятный, нехороший. Но через это божественность была раскрыта в его сознании. Через что-то негативное, нежеланное, была проявлена божественность, которая была в изгнании. Вот это и ситрахара.
Вопрос. Помните, вы сказали фразу, если человек говорит, скажем, что-то из Торы, не осознавая это является божественным или нет?
Тора говорит нам, для того, чтобы раскрыть божественность в себе, для того, чтобы проявить свою божественную душу, необходимо знать, что ты это делаешь из-за Всевышнего. Понимать, что ты делаешь как мицву. Человек, который выполняет мицву, даже не понимая, что он делает мицву, в себе тем самым божественность не проявляет. Но в том объекте, которую он для этого использует, он проявляет божественность.
Потерянная монета. Значит.
Совершенно верно. Потерянная монета – это хороший пример. Монета была возвышена с духовной точки зрения.
Правильно, нужно во всем искать божественность?
Да.
Вот вы только что выпили чай, вы сейчас пойдете и бросите, выбросите...
Этот стакан был создан для того, чтобы я мог пить чай, пока преподавать урок. Если бы у меня не было этого чая, мне было бы тяжелее преподавать урок. Поэтому этот чай и этот стакан становятся божественными.
Вы же не думаете об этом, это где-то там, подсознание.
То есть конкретно думаю ли я об этой чашке? Может быть, нет, согласен. Когда я кладу книгу на этот стол, я, может быть, думаю конкретно о столе, но стол для этого используется.
То дерево, которое стояло, делали это в стол.
Правильно? А пока оно стояло, может быть, усталый человек под ним отдохнул, тень сделал, под которую вы сели и почитали Тору.